Говорит Радио Свобода. Первая неделя президентства Петра Порошенко. Война на всех фронтах.
На крышах РУВД и АБОПа будут находиться военнопленные бойцы. Они будут прикованы наручниками в качестве щита.
Захват изоляции. Боевик «Монгол» хозяйничает в Донецком культурном центре.
Для людей, которые заходят туда с оружием, человек без оружия рассматривается как человек без аргументов.
Соратника Алексея Навального посадили под домашний арест, чтобы не допустить к выборам.
Произошло, по сути дела, просто устранение Янкаускаса от выборов в Московскую городскую думу.
Скандал на Московском книжном фестивале. Министерству культуры не понравилась пьеса про подушку.
Минкульт просто за пределами критики. Это что-то уже зоологическое.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Прошла неделя после инаугурации президента Украины. Как и обещал Петр Порошенко, антитеррористическая операция на востоке страны активизировалась, и можно говорить об одной значительной победе. 13 июня сепаратисты были выбиты из Мариуполя. В Луганске боевики сбили самолет ВВС Украины, погибли 49 человек. Украина готовится к полному отключению российского газа. Обзор событий в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
В ночь на 14 июня террористы подбили военно-транспортный самолет Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. На борту находились 9 членов экипажа из Мелитопольской авиационной транспортной бригады и 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли. 15 июня президент Украины объявил днем траура по погибшим военным. Все, кто причастен к этому циничному теракту, обязательно будут наказаны. Украине нужен мир, однако террористы получат адекватный ответ, заверил Петр Порошенко. Ответственность за сбитый самолет взяли на себя боевики самопровозглашенной Луганской Народной Республики. В субботу представители так называемой самообороны Горловки сбили из ПЗРК еще один украинский самолет Су-24. При этом пилоту удалось катапультироваться, и пока его судьба неизвестна. Тем временем находящийся в плену у сепаратистов Василий Будик сообщил по телефону украинскому Пятому каналу, что в Горловке по указанию одного из лидеров боевиков Игоря Безлера, чтобы обезопасить здание от авиаударов, на их крышах будут держать украинских военнопленных. Василий Будик.
Безлер заявил, что на крышах РУВД и АБОПа будут находиться военнопленные бойцы. Они будут прикованы наручниками в качестве щита.
Уже на следующий день после вступления в должность президента Петр Порошенко на переговорах с представителями ОБСЕ и России заявил о необходимости прекращения огня на востоке страны до конца нынешней недели. Тем не менее, ожесточенные боевые действия здесь не прекращаются. В Киеве подчеркивают, что без желания России, которая продолжает посылать на украинский восток наемников, оружие и военную технику, этот конфликт решить не удастся, говорит исполнительный директор Центра политических исследований Пента Александр Леонов.
Доказанный факт, что Россия причастна к вооруженному кризису. В руках сепаратистов находится российское оружие, в том числе новейшее, которым был сбит украинский самолет. Очевидно, что находятся на Донбассе российские граждане, которые участвуют в боевых действиях. Таким образом, если Россия сможет изъять из зоны конфликта своих граждан и оружие, то очевидно, что потенциал для конфликта очень сильно уменьшится.
За первую неделю своего президентства Петр Порошенко не смог остановить войну на Востоке, но успел сформировать собственную администрацию. Ее возглавил медиабизнесмен, основатель украинского медиахолдинга Борис Ложкин, говорит руководитель Центра политика Игорь Попов.
Первую неделю президент Порошенко в основном занимался организационными вопросами, и мы назначим руководство администрации президента. Это логично, это люди, которые будут организовывать работу канцелярии. Конечно, необычно было назначение на должность главы администрации господина Ложкина, который до этого не работал на государственной службе. Но, с другой стороны, в этом есть не только свои минусы, но и свои плюсы. Первую неделю президент Порошенко обещал остановить военный конфликт на Востоке. Пока конфликт не остановлен, поэтому, конечно, мы ожидаем, что кроме военных побед начнется политический диалог.
В своей первой после вступления в должность речи Порошенко обещал приехать к жителям Донбасса, чтобы начать с ними диалог. Лидер Донецкой организации партии регионов, депутат Верховной Рады Николай Левченко, объясняет, почему он сейчас не видит смысла в таком диалоге.
Вести переговоры с теми людьми, которые используют общественный протест в своих личных целях, мы запутаемся. С кем вести переговоры, а с кем не вести. Там очень много людей, которых эмоции, убеждения заставили занять такую активную, воинствующую позицию. А очень много бандитов и мародеров, которые этим воспользовались. В том числе и которые приехали наемники из соседнего государства. Поэтому здесь дело не в круглом столе и в диалоге. Здесь дело в том, чтобы, в принципе, были решены основные вызовы общественные. В Киеве должен быть очищен Майдан. Революция состоялась, смена власти произошла. Необходимо успокаивать общество. Нужно провести реформу по децентрализации власти, решение языкового вопроса и снятие всех острых тем. Таким образом, в тех областях, где сегодня идут боевые действия, любой человек с оружием уже будет не повстанцем после этих реформ, а просто бандитом. В чем сейчас проблема ведения боевых действий? Потому что так или иначе, но люди с оружием имеют поддержку очень большой части населения. Вот этот вопрос первый, который должен решить президент, чтобы человек с оружием не пользовался поддержкой мирного населения.
На фоне боевых действий на Востоке Украина готовится к газовой войне с Россией, к полному отключению поставок газа и к отключению транзита в Европу. Как заявляют в украинском правительстве, «Нафтогаз» не будет платить по завышенной цене за российское голубое топливо и планирует подать иск против «Газпрома» в Международный арбитражный суд Стокгольма. В Москве, в свою очередь, грозят Украине закрыть газовый вентиль, если к утру 16 июня она не погасит долг за поставленное ранее топлива.
Мы видим, что российская сторона проводит кампанию информационно-психологического нажима. Кроме претензий по контракту купли-продажи, украинская сторона ведь может выставить и претензии по неисполнению «Газпромом» транзитного контракта. Поэтому в этом смысле арбитражная инстанция остается, наверное, таким маяком. Хотим мы того или не хотим, хочет «Газпром» этого или не хочет, но весьма высока вероятность, что придется объясняться именно через арбитражную инстанцию.
Отмечает президент Киевского центра «Стратегия-21» Михаил Гончар. Возможно, в самые ближайшие часы в украинской столице состоится последний раунд двухсторонних газовых переговоров при посредничестве Евросоюза. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» – киевский политолог Александр Салантай, которому запрещен въезд в Россию. 3 июня 2012 года он прилетел из Киева в Москву, чтобы прочитать лекцию о политической ситуации в Украине, но был задержан ФСБ в аэропорту Домодедово и выслан из страны. С тех пор прошли 2 года, в Киеве победила революция, а в Москве укрепился режим, больше всего опасающийся того, что Майдан придет в Россию. В интервью «Радио Свобода» Александр Салантай размышляет о задачах, которые стоят перед новой украинской властью. В 2013 году он был одним из создателей движения «Сила людей», проявившего себя на Майдане.
Уже начали потихоньку разбирать Майдан. Убирают баррикады, убирают палатки, и что делать с ним, в общем, не очень понятно. Это своевременное решение или преждевременное?
Это опоздавшее решение. Давным-давно надо освободить проезжую площадь, начать ремонтировать центр Киева и показывать Востоку о мирной жизни. Очень много баррикад на Востоке, действий части населения было спровоцировано вот этими непонятными евротетушками, которые бегали по Майдану с закрытыми лицами и с палками в руках. Этими баррикадными вещами, которые были не нужны после того, как произошло свержение авторитарного режима. Во время восстания это все нужно было. Сейчас перекрытие транспортных дорог в центре Киева, жизнь в палатках части людей, которых мы даже не видели на Майдане в свое время, вызывает возмущение во многих тех людях, которые прошли Майдан от начала до конца, потому что мы понимаем, что сейчас такой момент, когда для Украины надо работать. Надо каждый день делать дело. Надо вносить какую-то пользу в будущее свое личное и страны, в которой ты живешь. А просто прозябание, трата времени и энергии на Майдане под предлогом того, что это типа общественный контроль. Ну так мы прекрасно знаем, особенно в нашем институте, что, извините, общественный контроль делается не так.
Ну вы знаете, вот мне многие люди в Киеве недавно говорили, что большая часть требований Майдана до сих пор не выполнена. И даже многие говорили, что неизбежен новый, третий Майдан. Вы с этим не согласитесь?
Вы знаете, часть требований Майдана выполнена, часть выполняется, и многую часть надо выполнить. Я согласен, что многое не выполнено. Но, во-первых, уже есть продвижение вперед, есть шансы, что можно добиться выполнения и той части, которая сейчас выполняется, или той части, которая еще не выполнена. И я уверен, что стоянием палаток на Майдане и проведением под знойливым солнцем там времени, вместо того, чтобы работать над реализацией заданий Майдана, это точно нельзя реализовать. Для того, чтобы добиться реализации требований Майдана про несрочные парламентские выборы. Мы готовы сместить этих парламентариев, которые сейчас есть, да, они себя дискредитировали, но если сейчас будут объявлены выборы, что мы поставим, какой список мы предложим, какую программу мы дадим, над этим надо работать, а не жить в палатках. Потом второе требование Майдана — изменить систему, то есть сделать так, чтобы узурпация была невозможна. Нужны серьезные конституционные изменения, наработка различных законопроектов, разработка конституции. Да, мало людей могут принимать участие в подобном движении, но, тем не менее, это то, что надо делать сейчас. Дальше. Требование Майдана было преодоление коррупционных действий и контроль над властью. Но для этого надо не на Майдане жить, а в местные советы контролировать местную власть в регионах. Для этого мы сейчас разработали, я лично принимал участие в разработке систему индикаторов, как можно осуществлять общественный контроль на местах. Берите систему, берите какие пункты и добивайтесь в своих селах, поселках, городах, районах, областях, в своих общинах. Сейчас шансы есть, поэтому революция должна иметь свой конец, а не только начало.
Александр, ну вот вы ни разу не упомянули сейчас в списке того, что нужно сделать, возвращение Крыма. Ну вы знаете, что есть люди, например, Мустафа Джемилев, которые думают, что Украина вернет Крым и сделает это довольно скоро. Что вы думаете?
Я уверен, что Крым мы вернем. И вернем мы Крым следующим образом. Это мы реформируем нашу страну, сделаем ее процветающей. Люди на простом уровне будут сравнивать жизнь в России, в Крыму и в Украине и будут понимать, что им надо возвращаться в Украину.
А Донбасс?
Аналогичная ситуация. Сепаратистские движения на Донбассе уменьшатся тогда, когда сравнение людей жизни с Россией и Украиной будет в пользу Украины. Сейчас они живут на границе с Россией, многие люди там связаны с различными регионами России, и сравнивая жизнь между Украиной и Россией, они понимают, что Россия в этом сравнении выигрывает. Да, благодаря нефтедолларам, благодаря энергетике, благодаря различным факторам. Ну а выигрывает. А наша задача сделать так, чтобы в этом конкурентном мире человек, который сравнивал жизнь между Украиной и Россией, говорил: Украина – это та страна, в которой я вижу свое будущее.
Ну вот одно из главных требований силы людей – это борьба с коррупцией, расследование преступлений прошлого режима. Но вот да, у меня такое ощущение, что делается в этом направлении гораздо меньше, чем нужно, и вообще все закончится вот этим парком в Межигорье и выставкой.
Я уверен, что этим не закончится. Я принимал на прошлой неделе участие в внедрении первых административных центров, административных услуг, и я вижу, как некоторые министерства работают даже уже на уровне конкретного человека по преодолению коррупции. В планах силы людей в ближайшее время это не только мониторинг местных советов и местной власти, но это и давление, и, возможно, даже не только подача законопроектов, но и конкретное внесение группы людей в парламент для того, чтобы через парламент тоже принимать лучшие антикоррупционные правила. И я сейчас не вижу никаких серьезных барьеров и проблем для того, чтобы наши действия не были реализованы. Более того, я вижу хорошую почву для того, чтобы те идеи, вокруг которых мы в прошлом году собирались и только рассматривали их теоретически, как нашу будущую программу. Сегодня такие условия в стране, когда многое из этого можно внедрить практически.
Вы знаете, Порошенко ни разу не упомянул Майдан в своей инаугурационной речи, и многие восприняли это как сигнал, а заодно восприняли как сигнал и людей, приглашенных на прием в Мясницком арсенале по случаю его инаугурации, и заметили там огромное количество старых лиц, и даже тех лиц, которые прямо были причастны к законам 16 января, и так далее. И восприняли это как сигнал, что все остается по-прежнему.
Невозможно оставить все по-прежнему. Я вам напомню, что президент, который сейчас пришел даже во время своей инаугурационной речи, сказал, что признает, что Украина будет парламентско-президентским государством. То есть он понимает, что страна никогда уже не будет такой, которой она была ранее. Сейчас от президента другие ожидания, не майданные ожидания, даже не коррупционные, извините, хотя для меня это очень серьезная проблема, над которой мы должны работать. А сейчас от президента главные ожидания, как от главнокомандующего, наведение порядка силовыми органами и сохранение страны, потому что мы воюем, у нас война фактически в нашей стране. А второе ожидание – это внешнеполитическая нормализация обстановки и отношения в Украине. Третье – это продолжение перезагрузки власти. Сейчас должны пройти конституционные изменения, должна быть определена дата внеочередных парламентских выборов. Возможно, это будет в конце этого года или в начале следующего года. Правила, конституционные изменения, которые должны пройти, децентрализация государства. Вот это главные такие ожидания, которые ждутся от президента с точки зрения его полномочий. Потому что в широком понимании борьба с коррупцией, экономика, это социальные отношения, это работа с предоставлением услуг органами власти и обработка законопроектов, это все-таки работа депутатского большинства и правительства, которое не менялось с приходом президентства и не будет, наверное, меняться в ближайшее время, а возможно даже это парламентское большинство и правительство, которое сейчас у нас есть, сформировано вокруг партии «Батьковщина», возможно даже оно доработает до внеочередных парламентских выборов.
Главная задача, вы сказали, прекратить войну. Понятно, что ключ к прекращению войны находится в Москве, который является спонсором этой войны. Вот как Порошенко должен разговаривать с Путиным?
Нет, ключ к изменению ситуации на фронте и к тому, чтобы остановить войну, находится в середине Украины. Когда вся Украина встанет, а это президент должен сделать, на борьбу за сохранение своего государства и будет полностью включены все возможные механизмы, ничего Москва не сможет сделать.
Путин все равно должен принять какое-то решение под давлением международного сообщества и так далее. Сейчас
Путин
ясно,
может
что...
принять одно решение – наступать или не отступать. И он не будет принимать решение наступать дальше, когда будет видеть ожесточенное сопротивление Украины в борьбе за свои территории. Сейчас такого ожесточенного сопротивления нету. Сейчас Украина оголила границы, сейчас военные сдают военные части, не предоставляют помощь друг другу. Заявление очень красноречивое такое, когда луганские пограничники рассказали публично, как они 2 дня обороняли свою военную часть и свои пограничные пункты, но в конце концов им не была прислана помощь Министерством обороны, теперь которое это прямое ведомство президента. Вот теперь эти вещи должны всплывать, и будет очень видно серьезное поведение президента. Вот этого от него ждут. Наведение порядка в его сфере. Потому что удивительно очень для всего общества, почему одни подразделения не дают помощь другим подразделениям, почему они оголяют границы, оставляют города, оставляют военные части, а при этом в середине захваченных территорий люди, которые объявили движение от Украины, сепаратистское движение, убивают людей, берут заложников, уничтожают избирательные комиссии как физически с точки зрения людей, так и материально, уничтожают объекты, инфраструктуру, стреляют друг в друга, грабят население, забирают у них автомобили, имущество, квартиры, бизнес, деньги, расстреливают людей в машинах. Это то, что сейчас происходит реально на оккупированных территориях, причем оккупированных во время войны, в которой мы прямо не называем своего врага и делаем вид, что это какие-то террористы. Это все дурдом, который переживает сейчас население нашей страны. И каждый день, и каждый час этого продолжения – это минус человеческие жизни.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свободы» был киевский политолог Александр Салантай. 9 июня в Донецке боевики ДНР захватили территорию бывшего завода по производству изоляционных материалов, где уже 4 года работает культурный центр «Изоляция». Захватом руководил Роман Лягин, именующий себя министром социальной политики ДНР. На территории завода остались арт-объекты, документы, личные вещи сотрудников изоляции, и известно, что помещения центра подверглись мародерству. Об уникальной донецкой культурной инициативе, которая сейчас находится под угрозой, я попросил рассказать киевского арт-критика Константина Дорошенко.
Константин, есть что-то удивительное в том, что такой крупный культурный центр возник в Донецке, городе, согласитесь, не очень приветливым к искусству. Как это произошло?
Ну, разумеется, тут все зависит, как и часто в культуре, зависит от личности. Потому что основала этот фонд «Изоляция» Любовь Михайлова, дочь последнего советского директора завода изоляционных материалов, который там находился, и который фактически, как очень многие заводы после развала СССР, остановился, поскольку развалилась вся та инфраструктура, в которую он был вписан. А Любовь Михайловой в свое время довелось получить неплохое экономическое образование в Советском Союзе еще, а потом в Европе. И так сложилось, что у нее возник интерес к современному искусству. собственно, что она коллекционирует современное искусство и путешествие по миру. В частности, мы с ней говорили о том, что она была в Пекине, в знаменитой зоне, арт-зоне, которую Дэн Сяопин тоже подарил художникам и дизайнерам. Это целая огромная заводская зона, завод в заводе. Неоднократно видела различные культурные центры в других регионах и создала подобные у себя в своем родном городе. Ну, тут, мне кажется, есть и моменты какие-то чисто интимные, поскольку это связано с отцом, с детством, и возможности, которые у нее возникли, потому что у нее существуют бизнесы, не связанные с искусством. И нужно сказать, что, конечно, то, что происходило в изоляции для Украины, это было беспрецедентно, потому что это 7,5 гектаров территория, и это не просто вот пространство, это какие-то цеха, это телекон, это очень интересное с точки зрения современного искусства пространство.
А удалось Любови Михайловой привить вот эту свою любовь жителям Донецка, пригласить их на этот остров, и как они откликались? Или это все-таки было на экспорт для внешнего потребления?
Вы знаете, ну, Донецк – город-миллионник, и, конечно, там много разных людей живет, и большинство этого населения все еще действительно подвержено такой ностальгии по Советскому Союзу. Но вот мне довелось быть буквально 2 месяца назад в культурном фестивале с очень интересной темой. Тема его была «Язык насилия» и «Насилие как язык». И там были лекторы, философы, художники, писатели из разных частей Украины. И нужно сказать, что было очень много молодежи, очень много университетской молодежи. И молодежь, насколько я знаю, в изоляцию стремилась, и это было интересно. Понятно, что такие программы, они должны существовать десятилетиями для того, чтобы изменить вокруг себя целый город. Массовой популярности у этого центра не было, ну и потому что, собственно, территория современного искусства, она еще на постсоветском пространстве и не может быть массово популярной. Я говорил в одной из своих программ о том, что это можно назвать гуманитарной катастрофой, потому что, в общем-то, в зародыше убивается тот процесс, который мог бы дать новое поколение людей в Донбассе, вот, благодаря тем инициативам, которые происходили в изоляции.
Вы считаете, что ситуация катастрофическая, да? Можно ли как-то помочь или средств никаких нет?
Сейчас, когда речь идет о гуманитарных коридорах, когда речь идет о спасении жизни людей, когда действительно там происходят чудовищные вещи, когда сепаратисты захватывают автобусы с детьми и не дают им выехать в другие области Украины, вряд ли кто-то действительно займется спасением инсталляций. Более что это очень трудоемкие вещи. Это ведь не просто живопись или графика. Там сложные, серьезные объекты, демонтаж которых может и должен занимать несколько, дней до недели для того, чтобы их нормально перевести. И поэтому, откровенно говоря, я боюсь, что это действительно все будет уничтожено. Учитывая то, что люди, которые сейчас дислоцируются на территории изоляции, понятно, что это военные, и понятно, что они очень далеки от искусства, тем более современного. Я боюсь, что все это будет в основном уничтожено. Хотя все, что можно спасти, имеет смысл спасать. Насколько мне известно, только одну машину смогли сотрудники изоляции вывести из центра. И сейчас происходят какие-то торги, им предлагают вести некие переговоры, но совершенно непонятно, на каких условиях, и никто ведь ничего не может на самом деле там гарантировать.
Арт-критик Константин Дорошенко. Основательница изоляции Любовь Михайлова рассказала мне о том, как боевики захватывали культурный центр.
Любовь, как вы думаете, зачем сепаратистам понадобилось занимать ваш арт-центр? Он представляет какой-то интерес с военной точки зрения или на самом деле их интересуют ценные экспонаты?
Я думаю, что есть несколько как бы наложенных эффектов. С одной стороны, этот завод сохранен, в том числе моим отцом, за все эти годы, и в нем сохранились прекрасно бомбоубежища, огромные склады для хранения чего угодно, в том числе боевой техники большой, это большие склады, достаточно хорошей инфраструктурой, бомбоубежищами, чистыми туалетами. То есть надо понимать, что мы использовали его уже 4 года и улучшали инфраструктуру советского завода. Но в то же время на этой улице находится еще, там есть железобетонный завод, там куча других заводов, которые, в принципе, для военных целей можно было бы применить. Мы думаем, что там 2 фактора. С одной стороны, вот тот фактор, что завод в нормальном, хорошем состоянии. Но с другой стороны, там был идеологический вектор. Человек, который возглавил этот захват, это человек, который возглавлял проект по выборам в ДНР, некто Роман Лягин. Он проводил выбор, он политтехнолог, он много лет ходит к нам на изоляцию. участвует во всех мероприятиях. Он политтехнолог, который участвовал раньше в работе партии региона, а вот потом транзитом получил новый заказ от России, как он нам, не скрывая, говорил, что заказов мало, поэтому уж пользуемся теми, какие есть. Как институция, мы не арт-центр, мы платформа культурных инициатив, мы платформа, на которой выступают разные люди. С одной стороны, Ходорковский, с другой стороны, даже люди из ДНР, кто идеологи их были, они там писатели. Есть некто такой Федор Березин, он написал книгу, которую сейчас издали в Москве, «Звезда над Майданом», как бы он военный. Но эти все люди у нас были на изоляции, и это не значит, что изоляция имеет эту точку зрения. Мы предоставляли платформу. То есть мы очень сильно отличаем от идеологии, которую вот обычно диктаторские образования пытаются провести, моноидеологии. То есть мы предоставляли площадку разных мнений, свободы слова, свободы выражения и также плюрализма. И мы думаем, что это не то, что, в общем-то, в идеологии хотелось бы видеть сейчас местным там князьям, царькам. И, честно говоря, мы никогда не находили поддержки в городе, так как все эти люди не новые, они все местные. Мы просто думаем, это такое выражение агрессии, выражение того, что мы лишние там на этом поле, скажем так, во всех отношениях.
Ведете ли вы с ними какие-то переговоры, и вообще можно ли с ними разговаривать, в частности, с этим Романом Лягиным, которого вы знаете?
Очень правильный вопрос. Сейчас идет, и особенно с европейской стороны, о том, что диалог, нужно диалог, прекратить войну. Я отвечу таким образом. Для людей, которые заходят туда с оружием, человек без оружия, он совершенно рассматривается как человек без аргументов. То есть для того, чтобы с этими людьми вести аргумент, они принимают только или надо у мальчика забрать пистолет, или надо как бы стать серьезным вооружением и вести диалог. По поводу диалога я скажу так, что когда они зашли туда, мы сказали, мы арт-центр, в который всего лишь тут находимся, это не наша даже собственность, мы не говорим там уже о захвате собственности, но у нас осталось огромное количество арт-объектов, что они не представляют для вас ценности, дайте нам их эвакуировать. Нам было жестко пообещано, что ничего не будет тронуто. Мы им выдали все ключи, потому что сопротивляться бесполезно. На следующее утро мы обнаружили элементарные вот факты мародерства, выбитые двери, несмотря на то, что были ключи, взломанные сейфы, какая-то там небольшая касса в кафе, алкоголь, я не знаю, там мы видели, что люди были в нетрезвом состоянии, взломанные какие-то инструменты, то есть на очень бытовом уровне. А мы начали загружать наши там арт-объекты, картины, вот это все было очень сложно, можно, нельзя, одну машину выпустили, потом приходит команда сверху, появились любители, ценители искусства, они будут приезжать и смотреть, что мы грузим, возможно, кому-то что-то понадобится. И мы обратились с открытым письмом к премьер-министру от Донецкой, так называемой Донецкой республики, некто Александр Бородаев, в котором мы просим дать культурной институции эвакуироваться из захваченного завода, не препятствовать. И описываем факты мародерства, которые нас волнуют. На следующее утро, когда мы появились там, нам сказали, ах, вы такие, теперь вы говорите на мародерство, теперь вы не получите скрепки. То есть договариваться о чем-то с этими людьми, я думаю, это очень сложно. И мы даже предложили, я была на одном из телеканалов здесь, и я предложила, я слышала, как мэр Донецка взывает к президенту, надо договариваться за стол переговоров, все, убрать всем оружие, прекратить АТО. А с нашей стороны мы понимаем тщетность этого всего абсолютную, и мы предложили мэру Донецка через эфир выступить посредником и освободить территорию, договориться, это территория культурной институции, это территория публичного места, где там жители собирались, освободить, договориться об этом. То есть, естественно, на сайте горосполкома даже нет извещ... там есть извещение там о том, что они там дорожки покрасили, еще на сайте горосполкома даже нет извещения о том, что захвачена культурная институция. То есть, как бы, ну там игра, в общем-то, такое в поддавалке, при этом страшилки пишутся о том, что вот враг это украинские военные и так далее, и тому подобное, и ну, население этим питают, скажем.
Когда в последний раз кому-то из ваших сотрудников была возможность зайти на территорию изоляции?
Последний раз там были люди в понедельник, когда был захват, во вторник, когда мы пытались вывести последнюю партию тщетно. И после этого очень интересная транзакция получилась, что люди ДНР там продолжали что-то, какие-то там холодильники тянуть оттуда. И с вчерашнего дня туда же зашли вооруженные бойцы. Это называется батальон «Восход». В нашем месте им руководит некто «Монгол». То есть фамилии теперь нет, и нам объявили, что теперь мы должны, вообще никто не имеет права появляться на территории. Нам сказано, что там будет находиться, сейчас там будут мины, заминировано, будет оружие, там были большое количество военных людей, там будут снайперы и так далее. Соседи нашего завода нам сообщили, что они ведут массовый вывоз почему-то металлолома, мы не знаем, какие-то массовые вывоз, каких-то чего-то вывоз оттуда. И что происходит дальше, мы не знаем. И, честно говоря, люди находятся в таком, видно, ужасно. У нас нет контакта с нашими людьми. В общем, контакта нет, переговоров нет. Я всех людей перевезла в Киев, и мы будем продолжать деятельность фонда как культурной институции в Киеве, в Иксале, в Знании. Мы об этом объявили, и мы будем пытаться сейчас. Мы хотим, вот знаете, очень много говорят о голосе Донбасса, который надо услышать, но этот голос уже узурпировали или олигархи, или там мэр, или ДНР. Мы хотим вокруг себя объединить силы голоса Донбасса, тех 120 тысяч человек, которые уже по статистике выехали оттуда. В основном это интеллигенция, культурные люди и вообще любые люди, кто уехал. Мы хотим выступить таким центром голоса Донбасса в эмиграции. И хотим, чтобы нас услышали тоже и в Донбассе, и в Киеве.
Основательница Донецкого культурного центра «Изоляция» Любовь Михайлова. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы говорили с вами на прошлой неделе, когда завершились торжества в Нормандии. Там Владимир Путин разговаривал с Петром Порошенко, европейскими лидерами, обменялся несколькими словами с Бараком Обамой. И создалось такое впечатление, что дело вроде бы идет к нормализации отношений, и российско-украинский кризис утихнет. Российское телевидение – главный индикатор. Есть ли ощущение, что долгожданная деэскалация произошла, ну вот, на уровне телепропаганды?
Я бы не сказала так уверенно, что это произошло. Ну, может быть, чуть-чуть, вот в первые дни как-то было чуть-чуть поменьше Украины и чуть-чуть побольше осторожности. Я бы сказала так, чуть-чуть поменьше и как-то поаккуратнее ругали Порошенко. Но уже 6 июня, то есть в день вот нормандского вояжа господина Путина, было много всяких разных программ на нашем телевидении, в том числе и «Воскресный вечер» Соловьева, который исключительно теперь презентуется по пятницам. И там было все то, что было обычно. Обычный, так сказать, комплект гостей, обычная ругань, разговоры о фашизме, о бандеровцах. Ну, в общем, все то, что мы уже так привыкли, это даже как-то скользит мимо уха, ты уже на это перестаешь обращать внимание. Единственная перемена, вот мне удалось где-то услышать на канале «Россия-24», там как-то речь шла не о карательных операциях, а о спецоперациях. Но это было действительно буквально, вот скажем так, 7 июня, а дальше все пошло по накатанной колее, и, например, блистал 6 июня господин Маркин, который одновременно 6 вечером, он одновременно был у Урганта, где он шутил, острил в рубрике «Стучим на первом», и у того же Соловьева. И там он так грозно насупив брови говорил о том, что Следственный комитет уголовные дела возбуждает по 356 статье «Запрещенные методы ведения войны». И рассказывал одно подразделение, которое призвано разобраться с преступлениями на Украине. И кто-то из соловьевских пикнул, а почему не в Ливии вы разбираетесь? Но этот вопрос крамольно остался без внимания. Я хочу сказать, что в те же дни блистала на подиуме госпожа Матвиенко. Она предстала в новой программе Сергея Минаева «Право знать». Это на канале ТВ-центр. Поначалу даже может показаться, что Сергей Минаев диссидент, потому что там сидят какие-то очень робкие, но все-таки иностранные журналисты, которые задают неудобные вопросы. Но вот чем дальше, уже несколько выпусков было, тем как-то вот эти вот вопросы журналистов скукоживаются, а вот Валентина Ивановна предстала во всей красе. Она восхитительно отзывалась о свободе слова. Она говорила, как же так, как же на Украине вообще совершенно нет второй точки зрения. Жуткая геббельсовская пропаганда. Ну как это возможно? И тут я поняла, что в реестр талантов Валентины Ивановны уж точно не входит дар ассоциативного мышления. Иначе бы она тут же вспомнила наш телевизор.
Слава, я давно не видел в блогах таких теплых откликов на программы федеральных каналов, но тут особый случай. Появился документальный фильм Леонида Парфенова о фотографе Прокудине Горском. Как вы его оцените?
Очень такая добротная, хорошая, профессиональная, подробная работа. Такой просветительский фильм о известном фотохудожнике, ученом. И вы знаете, что меня смутило больше всего? Что в лучших работах Парфенова всегда присутствовала какая-то идея такая, надо так сказать, просветительская, вот как было в фильме о Крымской войне, где было очень хорошо показано, как эта вот коррумпированная власть, как она как воронку затягивает страну в войну. Ну, просто стало ясно, скажешь, вот когда ты смотришь фильм, что практически никакой разницы между николаевской бюрократией нынешней нету. А здесь такой хороший, очень добротный, повторяю, фильм с красивой фотографией, такие цветные. Иногда, мне кажется, перестарались с новыми технологиями как-то. Уже очень активно их использовали. Но дело в том, что это не первый фильм о Прокудино-Горском, был на канале «Культура», и там даже мне показалось было больше подробностей его жизни и личности, потому что как бы не очень понятно, здесь личности фактически нет. Ну и, как положено большому русскому патриоту, он эмигрировал и похоронен, ну, потому что вынужден был, как я понимаю, эмигрировать и похоронен в Париже. Так что эта работа, повторяю, хорошая, но не блистательная. Я все-таки вот продолжаю ждать от Парфенова все-таки чего-то большего.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Радио «Свобода», итоги недели. В среду Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест одного из соратников Алексея Навального, муниципального депутата Константина Янкаускаса. Его товарищу Николаю Ляскину в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде. Их обвиняют в мошенничестве в рамках дела о нарушениях финансирования избирательной кампании Навального в 2013 году. Рассказывает Елена Поляковская.
Сторонники Алексея Навального называют обвинения в мошенничестве, предъявленные Константину Янкаускасу и Николаю Ляскину, сфабрикованными и считают, что уголовное преследование соратников Навального, заявивших о намерении баллотироваться в Мосгордуму на выборах 14 сентября, это попытка властей изолировать сильных оппозиционных кандидатов. Николай Ляскин в интервью «Радио Свобода» сказал, что рассматривает решение суда как давление на тех, у кого есть хорошие шансы на предстоящих выборах в городское законодательное собрание.
Это новый виток какого-то беспредела и вседозволенности нашей власти и силовой системы. Нам с Костей предъявили обвинение, его заключили под домашний арест, мне вручили подписку о невыезде, теперь уже до конца следствия. Я не могу покидать Москву. И это идет просто давление на нас, на сторонников Алексея Навального, на кандидата в депутаты Мосгордуму. И такая угроза помахивания пальчиком в сторону людей, которые жертвуют деньги на правильные вещи, жертвуют деньги на борьбу с коррупцией, жертвуют деньги на честные выборы. Это намек всем неугодным, что если вы будете очень активно работать в своих округах, будете иметь хорошие перспективы в своих округах, то вас обязательно ждут какие-либо уголовные дела. И это действительно так и есть. Это прямым текстом и говорится, что как только ты имеешь шансы на победу, тебе придумывают уголовное дело.
В оппозиционной коалиции «За Москву», созданной накануне выборов в Мосгордуму, куда входят и Ляскин, и Янкаускас, обвинения считают политически мотивированными. По словам руководителя штаба коалиции Дениса Белунова, весь ход развития событий свидетельствует о том, что власть видит в представителях оппозиции реальных конкурентов.
Янкаускасу и Ляскину предъявлено обвинение по статье 159. Речь идет о нарушениях, по мнению следствия, финансирования кампании прошлогодней Алексея Навального. Сразу следует сказать, что проверки по финансированию уже проводились, и нарушений выявлено не было. Поэтому коалиция расценивает то, что происходит, как оказание давления по политическим мотивам. По факту кампания, которую мы начали по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, она сейчас превращается в кампанию солидарности и в кампанию за свободу политической конкуренции. Я думаю, что мы будем эту кампанию вести, продолжать, и думаю, что общественный резонанс только повысится, потому что сами по себе выборы в Мосгордуму, особенно после вот этих вот горе-праймерис «Единой России», интереса не вызывали, а вот эта вот тема, она вызывает довольно большое количество людей, потому что все понимают, что монополия на власть быть не должна, должна быть свобода выбора.
Срок домашнего ареста Константина Янкаускаса истекает 17 июля 2014 года, то есть как раз тогда, когда заканчивается время сбора подписей и регистрации кандидатов. Адвокат Янкаускаса Сергей Панченко назначенный срок ареста считает странным и усматривает в решении суда политические мотивы.
Произошло, по сути дела, просто устранение Янкаускаса от выборов в Московскую городскую думу. Обыкновенно меры пресечения избираются на некий круглый период, месяц, неделю. неделя, полгода, два месяца. В данном случае у нас очень интересная ситуация. Избрана мера пресечения, введена домашнего ареста на один месяц и одну неделю. То есть до 17 числа, ровно до той даты, когда уже нельзя будет подать документы. Вот и все. Понимаете, настолько абсурдность и политическая ангажированность этого события очевидна, что это, к сожалению, будет очередной несмываемый позор российского правосудия. Это главный комментарий. А существа у этого дела нет никакого. Нет даже, как у нас повелось, липовых аэропортов. Никакой перспективы по существу это дело не имеет. Я не удивлюсь, если 17-го следующего месяца обратно он окажется на свободе.
Другой представитель оппозиционной коалиции Николай Ляскин, который находится под подпиской о невыезде, имеет шанс зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму. Впрочем, по его словам, призрачный шанс есть и у его товарища Константина Янкаускаса.
Это я в качестве эксперимента все делаю. Я обратился и в «Яблоко», и в КПРФ. Просто смогут ли эти партии выдвинуть нас без предъявления каких-либо условий? То есть если нас сейчас будут выдвигать партии, и меня, и Костю, мы сможем выдвинуться и уже начать избирательную кампанию без сбора подписей и участвовать в этой избирательной кампании. Это такой вот тест партиям нашим. Посмотрим, что они ответят. А так Кости нет. Костя сам уже не сможет подать документы. Он должен подавать лично в избирком. Но он не может выйти из дома физически. Насколько я знаю, надо лично подавать.
И Ляскин, и Янкаускас были активными членами избирательного штаба Алексея Навального в прошлом году. И после того, как сам Навальный оказался под домашним арестом, его соратники продолжали расследование Фонда борьбы с коррупцией. То, что формально обвинения предъявлены в связи с кампанией по выборам мэра Москвы и направлены на устранение кандидатов-конкурентов на грядущих выборах в Мосгордуму, не исключает и давление на команду Навального в свете ее антикоррупционной деятельности, считает Николай Ляскин.
Это все, знаете, звенья одной цепи. И расследование Фонда борьбы с коррупцией, и вот эта акция «Навальный четверг», и походы на дачи к чиновникам, которые они не хотят декларировать, и возможно активности команды Навального, и, конечно же, выборы в Мосгордуму. Это все то, что им очень не нравится, и они вот этими делами пытаются закрыть свои неудобные им места.
В сообщении на сайте Следственного комитета России говорится, что следствие намерено объявить в розыск еще одного соратника Алексея Навального, исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, проходящего по тому же делу, что и Ляскин с Янкаускасом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Блогеры на этой неделе обсуждали пятую волну эмиграции и бойкот Московского книжного фестиваля. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
День России в сети отмечали в основном фотографиями затопленного Ульяновска, родины основателя государства, история которого кончилась 12 июня 1990 года. Когда же дело доходило до словесных перепалок, они тоже упирались в тему СССР. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил читателей своего твиттера такими словами.
24 года назад советская скала дала первую трещину, потом пошел камнепад. Кто знал тогда, что сыпаться будет четверть века, но пора камни собирать.
На что получил, среди прочих, следующий ответ.
Если бы тогда не разрушилось, ты был бы сейчас простым инженером, а твой Путин – шофером. Благодари, что сейчас жиреешь от развала СССР.
Тема развала СССР в наши дни плавно сворачивает на ситуацию в нынешней России, где примерно в конце февраля все поменялось, как любят говорить патриоты-государственники и сторонники русской весны. Отсюда один шаг до рассуждения об эмиграции. У этой темы есть красивый тег «Друзья Маши Гессен». Они, напомню, по меткому выражению российской пропагандистской медиакомпании RT, бегут из России, и поэтому цены на недвижимость в Москве упали. В четверг очередным другом Маши Гессен стал Леонид Бершицкий. Он выложил в Фейсбуке текст, который не был опубликован на сайте СНОП.
«Хочу признаться в одной глупости. С 1993 года, когда я вернулся в Москву, бросив университет в Калифорнии, а европейские страны подписали Маастрихтский договор, я мечтал, что Россия вступит в Евросоюз. После аннексии Крыма стало понятно, что в ЕС скорее России вступят не только Албания с Турцией, но даже Украина. Вместе со страной не получилось, значит, надо вступать отдельно. Через несколько дней я переезжаю в Берлин. Было бы смешно называть себя политическим иммигрантом. Я не испытал никаких существенных притеснений, не сидел, не был арестован или выслан. Экономического иммигранта из меня тоже не выйдет. В Германии придется платить налог в 40% вместо 13%, от чего мой доход существенно снизится. Впрочем, почему бы и не платить за то, чтобы в дорогах отражалось небо, а хорошее высшее образование оставалось бесплатным? Может, мои дети этим воспользуются. А вот за Крым платить не хочу. Нисколько. Краденый он. Новая волна эмиграции, пятая, выходит не вынужденная и не политическая, как первые три, и не экономическая, как четвертая, та, что прокатилась в 90-е. Как назвать эту волну? Пожалуй, эмиграцией разочарования. Как многие из ныне отъезжающих, я не был на этом корабле крысой, скорее матросом. Но корабль повернул, не пошел в назначенный порт, а теперь об этом честно и громко объявляют из репродукторов. Что ж, я без особой паники спустил шлюпку и поплыву таки, куда собирался вместе со всеми. Да, еще. Российское гражданство я сохраню. Может, в старости приду еще с краснокожей паспортиной на избирательный участок в Москве голосовать за российского кандидата в Европарламент. Люди и идеи умирают, а мечты нет.
Комментарии были на редкость доброжелательными, но нашелся и такой, от Иры Галенко.
Сижу, читаю в Берлине и думаю, какие же наивные люди всегда думают, что за границей все так сладко. И образование хорошее, и СМИ свободные, и вообще демократия. Но я здесь знаю немцев, которые драпанули в Россию и рады безумно. Хорошо тут тем, кто приехал с большими деньгами. Попивает латте-макеато в уютном кафе в Пренцлауэрберге, работает за своим Apple-лэптопом в уютной квартирке в Берлин-Митте и не видит, как живут реальные простые граждане на окраинах Берлина. В городе 11% безработицы, множество молодых людей существуют на пособие. И вообще дикое ощущение бесперспективности царит сейчас среди молодых людей в Европе, особенно на юге.
К чести комментаторов Бершицкого, ни один не посоветовал Ире Галенко попробовать посуществовать на пособие в России. Но раздраженные комментарии в других журналах, естественно, были. Артем Рондарев, судя по тону, очень презирает представителей эмиграции и разочарования, потому что страшно далеки они от народа.
Напрасно думается, что друзья Маши Гессен – это те, кто уезжает. Нет, друзья Маши Гессен – это те, кто перед отъездом дает 40 интервью и пишет 40 постов о том, почему они уезжают и как они устали от здешней жизни. Со скорбными лицами, с аккуратными фразами типа «Ну да, я не герой, я тут не бедствовал». А то эти спросить могут, а что ты такого сделал, что так устал? То есть друзья Маши Гессен – это как бы гуманитарная интеллигенция, у которой самая главная нравственная ценность – это она сама и ее душевные терзания, которая даже в сортир не умеет ходить без интервью. Это те самые люди, события жизни которых заполняют издания, подобные Кольте и Снобу. Сегодня Сергей Собянин распорядился снять светофор напротив офиса Кольте. Мы собрали круглый стол из художников, поэтов, критиков и музыкантов, чтобы узнать, что думает творческая интеллигенция по поводу новых инициатив мэрии. А теперь они, значит, устали от того, что эти круглые столы не получают в стране достаточного резонанса и уезжают.
Реплика про усталость – аллюзия на интервью уезжающего в Америку бывшего главного редактора «Афиши» Александра Горбачева, которое во вторник было опубликовано на Кольте.
Довольно сильной мотивацией для моего проекта с отъездом была усталость даже не от «Афиши», а от жизни в России. Вероятно, у каждого почти человека определенного круга за последние годы был свой момент, когда его оставляли надежды, что в обозримом будущем ему с социально-психологической точки зрения в этой стране станет хорошо, и приходила в голову мысль, что хорошо бы собирать манатки. Для меня этот момент настал 17 августа 2012 года, в день приговора «Пусси Райт».
Удачнее многих мотивы для отъезда из России сформулировал Олег Кашин. То, о чем он пишет, касается всех – либералов, пламенных патриотов, чиновников и свободных профессионалов.
Сбивчиво. По радио услышал новую песню Сати Казановой с каким-то молдаванином. Сейчас посмотрел клип и вот что подумал. Клип такой в стиле журнала «Афиша» 2009 года. Сати Казанова в пластмассовых очках ездит по какому-то европейскому городку на велосипеде и фотографируется на iPhone. В реальной жизни она заслуженная артистка Чечены-Ингушетии. Ни на велосипеде не ездит, ни пешком не ходит, как и все они. Не только певцы, не столько певцы. Но вообще у них ведь все в жизни. Во имя того, чтобы доехать до шенгенской зоны и почувствовать себя обычным человеком.
Скандал с Московским книжным фестивалем, который бойкотируют многие участники в знак протеста против цензурного вмешательства Министерства культуры, вспыхнул в понедельник, но даже и к пятнице исчерпан не был. Во-первых, возмущение вызвало сообщение Минкульта, в котором утверждалось, что министерство никак не вмешивалось в программную политику фестиваля и что решение снять с показа спектакли «Душа, подушки» и «Травоядные» приняло руководство фестиваля. Александр Морозов комментирует эту новость.
Вот люди могут подумать, что Минкульт сдал назад, но ведь мы же понимаем, что Минкульт никуда не сдал. Это просто последовательное применение сталинских технологий управления вообще и рихтовки интеллигенции в частности. Минкульт уже год занимается подобным шантажом, являясь одной из институций, целенаправленно работающих над созданием самоцензурируемого общества следующего уровня. И это неважно, удалось ли в данный момент отстоять, скажем, руководителя Гоголь-центра или нет, удалось ли защитить московский книжный фестиваль в ЦДХ, это не отменяет длинной, простой и действенной стратегии Мединского. Не удалось сейчас, удастся завтра. Начальство в Кремле им довольно. Нет смысла обольщаться. Эти пиар-чекисты дожмут всех.
Ну, настоящий взрыв эмоций вызвала в сети фотография эксперта Капитолины Кокшиневой, которая дала заключение на пьесу «Душа подушки», как пропагандирующую все, что не надо пропагандировать. На снимке Капитолина Антоновна лежит на кровати, засланной покрывалом из рыжего лисьего меха, по краям которого, как кисти, свисают роскошные лисьи же хвосты. В экспертном заключении кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, известный литературный критик, член Союза писателей России Капитолина Кокшинева написала следующее. Документ обильно цитирует в Фейсбуке Екатерина Барабаш.
За спиной автора пьес стоит совокупная мощь всей западной цивилизации, а точнее того безбожного мира, который уже признал нормой самые гнусные извращения. И не только признал, но силой насаждает их по всему миру. Этот текст – первоначальное обучение детей гомосексуализму и лесбиянству. На растление наших детей с самого нежного возраста дают огромные деньги другие государства, желающие нам окончательной погибели. Пропаганда однополого выбора – очевидно, это не просто дружба мальчика и подушки, но именно любовь-привязанность, общая жизнь. Герои рассуждают о семейной кровати, о паре. Авторы таких пьес хотят отвоевать плодородные культурные и демографические участки жизни, искажать их, делать культурно-бесплодными, разрозненными и бездетными. Государство не хочет, чтобы большинство оказалось под угрозой. Под угрозой быть заваленным кислотным хламом от меньшинств. Цель – разрушение гетеросексистской культуры. Матрицы.
Алмат Малатов видит в этом заключении не столько разгул мракобесия, сколько извращение самого понятия экспертизы.
Суть экспертизы – это ответы на поставленные перед экспертом вопросы, требующие узкоспециальных знаний. К примеру, перед судмедэкспертом могут ставиться такие вопросы. Какие именно повреждения нанесены потерпевшему? Нанесены ли повреждения конкретным предметам? Место расположения потерпевшего и пострадавшего в момент совершения преступления – мог ли потерпевший сам нанести себе подобные повреждения? Экспертиза не подразумевает высказываний вне рамок этих ответов. Эксперт не должен сообщать, что потерпевшая – содержанка на службе у ЦРУ, и тот, кто ее замочил, оказал услугу жителям пятого подъезда. Но главное, эксперт должен обладать подтвержденной квалификацией в предмете экспертизы. Определенно, православная Капитолина в мехах и ее соавтор не являются экспертами в вопросах воздействия художественного материала на сексуальность малолетних. У них попросту профильного образования нет.
Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Мероприятия, отмененные в знак протеста против цензуры на книжном фестивале, с успехом прошли на других площадках. Говорит главный редактор «Кольте.ру» Мария Степанова.
Эта история симптоматичная. Мы решили дать нашим читателям и посетителям ЦДХ возможность самостоятельно проверить на степень опасности пьесы, которые были ошельмованы газетой «Культура». Там есть целый список, который газета «Культура» опубликовала, объявила эти пьесы опасными для душевного здоровья россиян, настригла из них выдержки, и если их почитать, действительно может показаться, что ничего страшнее отечественная драматургия еще не производила. Когда я почитала некоторые пьесы вот из этого списка, оказалось, что, видимо, не так все опасно, не так все плачевно обстоит. И даже в детской пьесе, где усматривается, ну, вот какая-то возможность вариативности. Все подушки набиты пером и пухом, а вот это с гречкой. Все дети такие, как все, а вот этот мальчик аллергик.
Это ведь на самом деле вечная детская проблема. Каждый ребенок чувствует себя не таким, как все. И на самом-то деле каждый из нас чувствует себя в чем-то не таким, как все.
Главный редактор «Кольте.ру» Мария Степанова. А вот что сказал «Радио Свобода» участник книжного фестиваля, политолог и публицист Глеб Павловский.
Минкульт просто за пределами критики. Это что-то уже зоологическое. И, так сказать, прошел даже период, когда было стыдно за поведение Минкульта. Теперь уже даже не стыдно, потому что это вообще за чертой. А есть другая сторона. Готовность общества, общественных структур, как бы принимать это как само собой разумеющееся. И это тоже имеет два аспекта. Одни пассивно покоряются, а другие, что немногим лучше, как говорится, сдав 5 позиций, начинают защищать 6-ю абсолютно безнадежно. Вот. Потому что я не понимаю, почему организаторы, именно организаторы, а не Минкульт, почему организаторы фестиваля не сказали просто спокойное и вежливое «нет» на бессмысленные и хулиганские просто претензии, на мой взгляд, Минкульта. Тогда бы возникла какая-то ситуация понимания. Либо Минкульту пришлось бы, значит, просто закрывать, я не знаю, значит, они бы присылали милицию и закрыли книжный фестиваль, что ли? Чего опасались организаторы? Организаторы, видимо, опасались каких-то будущих своих, так сказать, отношений за свои будущие другие отношения с Минкультом. Минкульт не прокуратура, он не может закрыть.
Мнение политолога Глеба Павловского о скандале на Московском книжном фестивале завершило выпуск программы «Итоги недели Радио Свободы». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».